Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Похищение, пытки, убийства. Правозащитники собирают свидетельства военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Террористы поневоле, как в России судят людей, которых преступники использовали вслепую. Костюм монахини, икона Сталина, танцы возле храма. Что еще будет поводом для обвинения в оскорблении чувств верующих?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Во время осеннего призыва жителям Москвы, Рязанской и Сахалинской областей, а также республики Мариэл, будут отправлять только электронные повестки. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский. Электронная повестка считается врученной спустя 7 дней после того, как ее разместят в специальном реестре. Сразу после этого призывника лишат возможности выехать из страны. Осенний призыв в России начался 1 октября и продлится до 31 декабря. До конца года в армию планируют набрать 135 тысяч человек. В Красноярске суд арестовал журналистку Светлану Хустик за распространение так называемых фейков о российской армии. Следствие утверждает, что в мае 2023 года для издания, объявленного иностранным агентом, журналистка написала материал с заведомо ложной информацией о действиях российских военных во время войны в Украине. По версии следствия, Хустик сотрудничала с «Радио Свобода» и, в частности, с проектом «Сибирь Реалии». Во время судебного заседания журналистка подтвердила, что работала с «Радио Свобода», но до 2023 года, то есть до того момента, как российские власти признали организацию нежелательной. Материалы Светланы Хустик публиковали и другие издания. Комитет по защите журналистов призвал власти России прекратить уголовное преследование Хустик и немедленно освободить ее из-под стражи. Дело о распространении так называемых фейков об армии возбудили и против заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. По версии следствия, еще в апреле 2022 года он публично распространил в телеграм-канале заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины. О чем именно были посты, не уточняется. Московский политический активист Михаил Кригер, находящийся в колонии в Орловской области, с 25 сентября держит голодовку из-за частых выдворений в штрафной изолятор, сообщает проект «За права человека». По данным правозащитников, активист находится в штрафном изоляторе с 9 сентября. По истечении 15 суток его не выпустили, а оставили в безопасном месте, в том же ШИЗО, под предлогом, что есть информация об угрозе его жизни и здоровью. Сам активист уверен, что в колонии ему ничего не угрожает, и администрация изолирует его, чтобы он не общался с другими заключенными. Осенью 2023 года Михаила Кригера приговорили к 7 годам колонии за оправдание терроризма и призывы к возбуждению ненависти и вражды. Он вину не признает. К 5 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил заключенного Евгения Марченко за оправдание терроризма. Поводом стал разговор в следственном изоляторе с другим заключенным о захвате заложников в колонии номер 19 Волгоградской области в августе 2024 года. Сам Марченко заявил, что к разговору его специально подтолкнули. По статье об оправдании терроризма судья назначил Марченко 3 года колонии. Но путем сложения с предыдущим приговором, к тому моменту Марченко уже осудили за попытку сбыта наркотиков, наказание составило 5 лет. Суд в Астраханской области приговорил к 5 годам колонии стажера группы по контролю за оборотом наркотиков районного МВД Зуфара Курмакаева за превышение полномочий и мошенничество. По версии следствия, летом 2024 года Курмакаев под видом участия в операции против наркопреступлений напал на двоих мужчин. Еще одного он схватил и требовал у него пароль от телефона. Когда он его получил и увидел на банковском счете мужчины 300 тысяч рублей, то потребовал 280 тысяч для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Кроме этого, полицейскому вменяется еще одно нападение. Издание «Медиазона» отмечает, что осудили также и коллегу Курмакаева, которого к тому же обвинили и в изнасиловании. Ни его имя, ни назначенное наказание не уточняются.
В Похищение, пытки, убийства и фильтрация – вот с чем сталкиваются жители Украины, когда в их города и села приходит российская армия. С 24 февраля 2022 года от рук российских военных погибли по меньшей мере 804 мирных жителя, чьи смерти можно квалифицировать как внесудебные казни. Так, в селе Должек Черниговской области военные из России расстреляли и сбросили в яму троих братьев Куличенко. Один из них чудом выжил и выбрался буквально из братской могилы. Эту, а также другие истории зафиксировала миссия российских правозащитников. В начале года они побывали на территориях, ранее занятых российской армией.
Марта 2022 года российская армия зашла в Херсон. В считанные дни в оккупированном городе появилось несколько фильтрационных пунктов. Российские военные начали массово задерживать людей, заподозренных в поддержке украинских властей. Среди них оказался и Анатолий Стоцкий.
Пару дней взагалі вони не приходили.
Они не приходили пару дней, а потом пришли с электрошокером. Связали мне руки и ноги, положили на пол и прикрепили зажимы к мизинцам. Я лежал на полу, и меня били током. Это очень, даже не знаю, с чем сравнить. Ощущение, будто тебя выворачивают наизнанку. Мышцы сжимаются, все внутри скручивается. Они держали меня ногами. Было лето, я лежал в футболке и шортах на грязном полу.
Стоцкий в то время был участником территориальной обороны Украины. Его отпустили после того, как тот подписал некий документ о сотрудничестве. Но в переполненных камерах, кроме бывших и действующих военных, оказались и мирные жители. Активисты, волонтеры, а также те, кого российские военные пытались завербовать в свои ряды. Рассказывает Алена Данилюк. Она смогла уехать из Херсона вместе со своим сыном.
В первых числах апреля пришла новая директива, что надо подать списки всех ребят. Мужское население старше 18 лет, а сыну было 18,5. И муж сказал, у нас есть несколько дней принять решение.
Людей, которые попадали в фильтрационные пункты, допрашивали и пытали. Некоторые не выдерживали давления. 58-летний Михаил Каретный повесился. Перед этим он рассказал сокамерникам, что российские военные вынуждали его пойти воевать за Россию, оставив в качестве заложницы свою жену. Свидетельство того, что происходило в фильтрационных пунктах Херсона, зафиксировали в том числе участники российской правозащитной миссии, которые в январе 2025 года побывали на ранее оккупированных территориях Украины. В подготовленном по итогам докладе рассказывается в том числе о Херсонской девятке. Это группа людей, которых задержали в первые месяцы оккупации и позже осудили якобы за подготовку диверсий. Сейчас они находятся в заключении на подконтрольных России территориях в статусе инкоммуникада. В ноябре 2022 года российская армия ушла из Херсона, после чего начали появляться первые сообщения о происходившем там во время оккупации. Еще раньше о военных преступлениях российской армии стало известно после освобождения Бучи, города в Киевской области, где мирных безоружных граждан, не оказывавших сопротивления, расстреливали прямо на улицах. Среди погибших оказались трое волонтеров, которые помогали животным – Настя Еланская, Максим Кузьменко и Сергей Устименко. Родители Устименко похоронили погибших на своем дворе.
Я вообще-то из Донецка, я дончанка. И я в 14 году вынуждена была уехать, чтобы сохранить жизнь Сергея. Ему было тогда 14 лет. Я приехала, и он тут погиб. Ну как это так?
По данным Центра защиты прав человека «Мемориал», на конец января 2025 года в Буче были опознаны тела 581 жителя, убитых во время российской оккупации. Более 40 человек числятся пропавшими без вести.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а на видеосвязи со мной сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Морозова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Какова была главная цель российской правозащитной миссии в Украине и почему выбрали именно такие сроки, почему январь 2025 года?
Сроки мы особо не выбирали. Дело в том, что мы давно хотели поехать в Украину, но граждан с российскими паспортами, граждан России, это было сделать не очень просто. И сроки были обусловлены тем, что Олега Петровича Орлова, нашего сопредседателя, освободили в ходе обмена политзаключенными 1 августа 2024 года. И он начал очень активную подготовку к этой миссии. И в результате долгих переговоров, долгих убеждений нам позволили въехать в Украину и работать 2 недели в Украине в разных регионах.
Какова главная цель вашей миссии была там? Что вы искали?
Главная цель была начать мониторинг, потому что, конечно, за 2 недели мы сделали просто... ничтожно мало зафиксировали тех преступлений, которые были совершены российскими оккупационными силами. Однако важно было начать фиксировать эти преступления, начать разговаривать с людьми, начать собирать доказательства, начинать собирать свидетельства. Понятно, что мы не претендовали на то, что мы сделаем что-то всеобъемлющее, большое, и комплементарное по отношению ко всем миссиям международным и украинским, которые уже работают с 2014 года, не будем забывать. Но, тем не менее, мне кажется, что наш маленький вклад тоже важен для фиксации этих преступлений и для последующего привлечения к ответственности виновных.
А, собственно, о каких преступлениях вы говорите? О чем вашей миссии, о чем российским правозащитникам стало известно в ходе ваших исследований и что было вашими источниками?
Что касается преступления, то мы можем открыть Римский статут, в статью 8 «Военные преступления» и просто идти по списку, начиная с убийств, пыток, внесудебных казней. И практически на каждый пункт у нас были собраны свидетельства. Что касается самих свидетелей, людей, с которыми мы разговаривали, нам очень помогла Харьковская правозащитная группа, украинская организация, которая входит в большой мемориал, и с которой мы работаем с 80-х годов прошлого века. И у Харьковской правозащитной группы есть филиалы в нескольких регионах, и их юристы выезжают на места, собирают свидетельства. Они также раздают часть полученной мемориалом Нобелевской премии, которая по решению мемориала пошла на помощь гражданским лицам Украины, пострадавшим от российской агрессии. И вот они собирают свидетельства, которые позволяют выплачивать эти компенсации из Нобелевской премии. Ну и они работают на местах. И они очень нам помогли именно с поездками, с организациями визитов. Да, это в основном и в первую очередь это разговоры с людьми. Это разговоры с людьми, которые приходили на приемы Харьковской правозащитной группы. Это разговоры с людьми просто на улицах на деоккупированных территориях, которые нам рассказывали, что там происходило, показывали места, водили нас к своим соседям и так далее.
А как вы проверяли достоверность показаний этих людей? Или вы просто фиксировали то, что вам говорят люди, а проверкой этих слов уже должен заниматься кто-то другой, когда, может быть, дело дойдет до разбирательства в Международном уголовном суде?
Ну, и да, и нет, потому что, конечно, мы не могли проверить все, тем более в какие-то места мы не могли попасть, потому что там до сих пор было опасно, там какие-то места содержания, которые нам описывали и которые бы мы хотели осмотреть, нам запретили туда ехать, потому что они находились под обстрелами. Но, тем не менее, когда незнакомые друг с другом люди описывают одинаковые условия содержания, описывают одних и тех же людей, людей, которые были с ними в какой-то момент в камере, описывают одних и тех же палачей, одни и те же какие-то мелкие детали пыток. Используя такой вот перекрестный метод, мы понимали, что речь идет о реальных показаниях. Конечно, если это было отдельное преступление, очень сложно проверить, но многие из этих преступлений зафиксированы уже следственными органами Украины, и они уже собирают более прицельно доказательства.
О чем вам рассказывали люди? Есть ли какая-то история, которая лично вас как-то особенно ужаснула или тронула? И, может быть, какая-то есть цикличность в повторении этих историй?
Вы знаете, все истории, даже те, которые мы не упоминаем в докладе, потому что в доклад попала, ну, типа, десятая часть всех историй, потому что мы выбирали только то, что можно прямо точно, четко квалифицировать как военное преступление. При этом историй гораздо больше, и все они душераздирающие. Вы выбрали самую, для начала этого передачи вы выбрали самую ужасную. Как расстреливали их братьев, и как один выбрался. Как снайпер расстрелял человека, который просто вышел в буче на балкон за банкой каких-то консервов. Как избивали в Херсоне людей просто потому, что у них нашли в бумажнике карточку с супермаркетом Украины, и она в цветах украинского флага, и его тут же сказали, что он националист. Как избивали человека просто потому, что он оказался соседом того, которого остановили на улице, какого-то пьянчушки, которого остановили на улице, и он, чтобы его самому не попасть в ИВС, он сдал своего соседа, сказав, что тот бывший тероборонец. И так далее, и так далее. Таких историй масса. Мы говорим в докладе, что вот мы пообщались с теми, кому повезло, они выжили. Но это, конечно, страшное везение, потому что это изломанные люди на всю жизнь, и вот никогда не забудешь глаза этих людей, которые рассказывали про то, что они проходили в этих ИВС на теплоэнергетиков или на Пилипа Орлика в подвалах.
Большинство историй, которые упомянуты в докладе, они относятся к 2022 году. Расскажите, а как известно ли вам, понятно ли, как изменилась ситуация к настоящему времени?
Мы рассказываем только про период оккупации, и вот мы в Херсон, мы разговаривали с этими людьми, и в начале ноября 22 года российские оккупанты оставили Херсон, что происходит на временно оккупированных, до сих пор оккупированных территориях, мы, к сожалению, не знаем, и узнаем только сильно позже.
В докладе звучит такая фраза, как «новая нормальность российской оккупации». А что это такое?
Новая нормальность – это Россия пришла. Россия считает, что она здесь надолго. И она начала... Сначала она думала, что все будут встречать с цветами. Встретили с митингами протеста и... манифестациями. Тогда новая нормальность – это, как, в общем, мы уже привыкли в России, арестовывать всех активистов. Здесь много вот из тех, кого мы опрашивали, было очень много волонтеров. Они пытались помочь своим соотечественникам, они возили гуманитарную помощь, они организовывали раздачу, они возили медикаменты и так далее, и так далее. Понятно, что эти люди, во-первых, на виду, во-вторых, они активны, в-третьих, ну, в общем, тоже понятно, что, наверное, они не поддерживают эту власть. И вот это был тот первый слой, который Россия хотела снять, и кого-то из них отправили, кого-то из них сейчас судят в России. Кто-то на кого-то отправили в Россию, они находятся в режиме инкоммуникада, никто не знает, где они, что с ними. А вот кто-то остался в Херсоне, их долго пытали, кого-то отпустили чуть раньше кого-то, чуть позже кого-то просто выкинули в поле перед уходом российских войск. Причем на них уже были собраны досье, но слишком сложно долго переправлять, войска отступают, переправлять все сложно, мест мало. И, в общем, их просто выкинули в поле, чтобы они уже как-то сами... Ну, может быть, их подстрелил снайпер, может быть, нет, вот, но не стали их убивать. И потом новая нормальность еще характеризовалась в том, что сначала это были, сначала в этих фильтрационных пунктах работали охранниками, были военные, и они работали в режиме военного времени. Потом туда начали присылать сотрудников СИН, для которых это уже были арестанты, то есть предмет строгой отчетности. То есть если поначалу трупы, которые люди либо совершали самоубийство, либо умирали от пыток, их просто выкидывали, в общем, не особо напрягаясь. После того, как это перешло в систему ФСИН и стали там работать сотрудники ФСИН, каждая неучтенная смерть сразу вызывала большие проблемы. И ФСИНовцы уже очень боялись просто таких случайных смертей, чтобы они пытались задержанных, пытались заключенных, но не до смерти. Потому что отчетность, потому что рядом есть какая-то другая команда, которая может на тебя донести, потому что у тебя вот столько-то голов ты принял, столько-то ты должен сдать. Вот. Ты можешь сделать с ними что хочешь, но они должны быть живы.
А в чем была цель-то вот этих фильтрационных практик? Вы сказали о том, что российские власти, как вам представляется, решили снять вот этот верхний активный слой, так или иначе избавиться от людей, которые могут возмущаться, могут чего-то требовать, качать права, условно говоря. Вот. А дальше-то зачем? Что? Что фильтровали? Чего хотели выяснить? Это было дело ради него самого? Или...
Нет, есть еще две вполне понятные цели. Это создание сети осведомителей. То есть их всех склоняли к свидетельствам. Сначала к свидетельствам о том, что они знают уже. Многие нам рассказывали, что они там пересказывали, не знаю, передачи российского телевидения и всякую ерунду, которую они слышали, там, не знаю, от Соловьева. Вот, и требовали от них имен, и они писали имена тех, про кого они знали, что он уже уехал с оккупированных территорий. Ну, в общем, те, кто находился вне зоны. Вот, и вот создание такой сети осведомителей — это большая важная задача. И второе — это террор.
Запугать.
Да, это, конечно, запугать. Потому что, конечно, даже они отпускают человека, он рассказывает, что он пережил, и больше уже никто не сунется.
А по вашим сведениям, какая часть населения оккупированных территорий прошла через эту фильтрационную систему?
К сожалению, тут невозможно.
Ну, это хватали выборочно или какую-то методичность вы в этом во всем наблюдали?
Статистики у нас нету, но мы точно знаем, что у них была уже проведена хорошая подготовка. То есть были списки, которые составлялись и до, и после того, как были захвачены эти города и захвачены администрации и их, соответственно, документация. Вот, поэтому ходили по спискам. Потом они ходили по тем адресам, которые им дали люди, которых
после
уже
пыток.
Захвачены после пыток. Да. Ну, иногда, конечно, останавливали на улице, находили в телефон. Один человек нам рассказывал, что у него нашли... Он вычистил весь телефон, но каким-то образом у него осталось где-то, кто-то ему переслал с самого первого митинга в начале марта, где он идет с флагом Украины, и оно сохранилось в какой-то вот там папке, про которую он забыл. И вот заодно это его тоже увезли в ИВС.
А на ваш взгляд, вообще вот такие доклады, как ваш, они каким-то образом влияют на общественное мнение граждан ну, вот той же России. То есть, понятно, это важно для правозащитников, понятно, это важно для Международного уголовного суда, понятно, это важно жителям Украины, что вот их слова зафиксированы. А жители России, они вообще должны знать о том, что происходило и происходит на оккупированных территориях?
Ну, вы знаете, они обязаны об этом знать, потому что это совершается, все эти преступления совершаются их именем. И, честно говоря, собственно, поэтому я очень хотела, чтобы наш доклад был не только сухим изложением правовой позиции, какие статьи, какого статуты и Женевских конвенций нарушены, но и чтобы там были реальные живые истории реальных живых людей с именами, с подробностями, чтобы было видно, что это не какое-то, не просто статистика, не 6155 человек, не 800 человек, а вот конкретный человек, который это пережил, вот конкретный Роман Баклажов, вот так его пытали, вот еще конкретный человек, которому выбили глаз за то, что у него была карточка супермаркета «Украина» в бумажнике и так далее, чтобы люди почувствовали боль этих обычных граждан Украины, которые хотят жить в своей стране и которых просто которых пытают нашим именем.
А кто в таком случае несет ответственность за это, за эти преступления? Тоже все граждане?
Ну, несут ответственность в первую очередь, конечно, исполнителя. Вот. И дальше по иерархии люди, которые давали им указания, давали им указания, и вплоть до самых высших чинов и тех людей, которые были осведомлены, но не предприняли никаких усилий для того, чтобы это остановить.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Сопредседательница Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Морозова была на связи с программой «Человек имеет право». Наталья, спасибо вам большое. Российские дальнобойщики, грузовики которых украинские спецслужбы использовали в операции «Паутина» для организации атаки дронов 1 июня 2025 года, до сих пор находятся под арестом по обвинению в терроризме. Несмотря на заявление украинской стороны о том, что водители использовали в темную, они не знали и не могли догадываться о настоящем содержимом груза, российские следователи настаивают на их умышленном участии в теракте.
Точное местонахождение арестованных водителей неизвестно, но медиазоне удалось их идентифицировать, подтвердить информацию об аресте и гибели одного из участников перевозки. Как минимум двоим предъявлено обвинение в совершении теракта группы лиц. Редакция разыскала и родственников задержанных, согласившихся поговорить с журналистами. Семья и друзья водителей шокированы случившимся, ведь все задержанные – обычные работяги. Андрей Меркурьев, задержанный в Иркутской области, в записных книжках знакомых значился как Андрей Перегон Камазов. Жена Александра Зайцева утверждает, что он не знал, что именно перевозит. Владимир Рюмин, находившийся в Ивановской области во время атаки дронов, и вовсе звонил жене в отчаянии, говорил, что не может понять, что происходит. Сергей Конурин, четвертый задержанный, всю жизнь работал водителем и дополнительно зарабатывал на долгих рейсах. 1 июня 2025 года произошла масштабная военная операция Службы безопасности Украины. СБУ разработала хитроумную схему доставки дронов вглубь России. Для маскировки использовали каркасные домики, внутри которых были спрятаны беспилотники. Чтобы все выглядело как обычный груз, наняли 5 российских дальнобойщиков. Им объяснили, что домики нужно перевести по маршруту, никаких подозрений это не вызвало. Когда грузовики прибыли в нужные точки, из их кузовов начали вылетать дроны, начиненные взрывчаткой.
Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того, ни с сего, сука. Это какой-то с автомата очередь.
Один из грузовиков сломался по дороге, а потом что-то задымилось внутри груза, и водитель Василий Пытиков, пытаясь потушить пожар, погиб при мощном взрыве из кузова. Остальных 4 водителей, из кузовов которых повылетали дроны, задержала ФСБ и обвинила в терроризме.
Вот он, этот водитель, идет в красный. Они его уводят.
У водителей прошли обыски. Их семьи заявляют о трудностях в доступе к защите, а интересы задержанных в основном представляют адвокаты по назначению. В своих показаниях дальнобойщики утверждают, что перевозили каркасные дома и выполняли задания, полученные по телефону от посредников. В организации перевозки фигурирует предприниматель и гражданин Украины Артем Тимофеев. Его объявили в розыск как основного подозреваемого. Он с женой уехал из России за 4 дня до атаки. Это не первый случай, когда исполнители даже не догадываются о том, что могут стать полноценными участниками террористического акта. Например, в теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года был использован грузовой автомобиль, перевозивший мощное взрывное устройство. Водитель грузовика, гражданин России Махир Юсубов, погиб при взрыве. Следствие считает, что он не знал о планах террористов и был использован вслепую. На скамье подсудимых по делу о теракте в Крокус-Сити 22 марта 2024 года есть, например, Алишер Касимов, владелец квартиры, которую снимал один из участников теракта. Касимов говорит, что сдавал свою квартиру через Авито, чтобы оплачивать ипотеку. Через несколько дней после теракта он понял, что его арендатор – один из террористов, и сразу явился в следственные органы. В тот же день его арестовали. А в июле 25 года суд вынес решение об аресте его имущества в целях обеспечения гражданского иска возможной конфискации.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О том, как становятся террористами по неволе, поговорим с адвокатом, участником правозащитного проекта «Первый отдел» Евгением Смирновым. Как часто в России обвинения в терроризме выдвигаются против людей, которые были вовлечены в это преступление без собственного сознательного участия? Ну, например, не знали, какой именно груз они перевозят или кому именно сдают квартиру?
Это происходит постоянно. В каждом резонансном теракте на протяжении последних многих-многих лет, наверное, даже двух десятилетий, людей, которые совершенно не имеют никакого отношения к совершению именно преступления, задерживают как соучастников. Это происходило и в деле о подрыве Крымского моста, и после так называемой операции «Паутина», которую провела ВСУ на территории России. Это было и после взрыва в питерском метро. И таких случаев великое множество.
А можно ли говорить, что любой случайный человек может быть использован преступниками в темную, или жертв вот таких специально как-то подыскивают?
Я бы не сказал, что преступники и злоумышленники здесь подыскивают людей, которые могут оказаться жертвами. Тут скорее так работают российские спецслужбы. Ну, например, кто может попасть в число фигурантов уголовного дела о теракте? Если мы возьмем пример с Крымским мостом, то туда попали те люди, кто занимался обеспечением логистики грузов. Они удаленно брали заявки на перевозку грузов, находили машины. Это работа, которой занимаются тысячи и тысячи людей. Они не общаются фактически с теми заказчиками, кто везет груз. Они не осведомлены о каких-то деталях. Они просто принимают заявку в интернете и обеспечивают перевозку груза. Если мы возьмем дело о теракте в питерском метро, то там пострадали буквально все, кто имел хоть какое-то отношение к тем людям, кто непосредственно совершил теракт. Например, если вот смертник позвонил кому-то по телефону, такие люди могли быть задержаны, отправлены в СИЗО и посажены на полтора десятка лет в колонию. Или, например, если человек сдавал квартиру преступнику, кто совершил террористический акт. Такие люди тоже оказываются в поле зрения российских силовиков и оказываются за решеткой. Ну вот, а последнее дело с операцией «Паутина», мы видим, что водители фур, которые не вызывают сомнений ни у кого, что они сами были жертвами этих событий. Некоторые водители даже пытались как-то сбивать эти дроны, пытались остановить их вылет из своих фур, но при этом все равно оказались за решеткой. Ну, так работают российские силовики по всем делам о терактах.
Почему это происходит? Почему следствию неинтересно дознаться, кто же на самом деле виноват и почему они до кучи сажают совершенно случайных людей?
Видимо, здесь есть какая-то установка. Ну, по части дел можно объяснить вот такое ревение силовиков только тем, что они хотят посадить хоть кого-то за совершение этого преступления. Они не могут дотянуться до реальных организаторов событий, того же самого взрыва на Крымском мосту или вот этой операции «Паутина», поэтому сажают тех, кого могут достать. Ну а по другим делам я, ну, честно говоря, просто не знаю и не понимаю этой логики. Совершенно для всех участников дела, для следователя, для прокурора, для суда очевидно с первого же мгновения, что большинство фигурантов дел о теракте не имеют никакого реального отношения к взрыву или там какому-то расстрелу, но при этом оказываются на скамье подсудимых. И ни следствие, ни прокуратура, ни суд не могут каким-то образом даже проявить свою самостоятельность и пресечь такие действия спецслужб.
Ну а почему? Есть этому объяснение какое-то? Почему суд не может разобраться в этом? И вообще, каковы шансы на справедливый суд по таким делам?
Хороший вопрос. Знаете, у меня, пожалуй, на него только один ответ, потому что суда не существует в России. Посмотрите, что происходит с судебной системой. Они начали сдавать свои позиции с каких-то громких политических дел четверть века назад, а сейчас мы видим, к чему это привело. Уже председателя Совета судей фактически лишает всего имущества, и мы видим, как прокуратура, как российские спецслужбы просто лицом об стол возят всю российскую судебную систему, которая безропотно сдает своих, ну, как бы лидеров, которые безропотно принимает в свою главу чужеродный элемент, а именно прокурора. Вот что происходит с российской судебной системой. Она не способна защищать даже саму себя, не говоря уже про то, чтобы восстанавливать какую-то справедливость в судебных процессах по обычным делам.
Ну а что же в этой ситуации делать обычным людям? Стоит ли им бежать в правоохранительные органы, например, если они подозревают, что могут стать невольными участниками преступления?
Большинство из обычных людей даже не предполагали, что сдают квартиру человеку, кто совершит теракт, что отвечает на телефонный звонок предполагаемому преступнику или то, что участвуют в организации перевозки взрывчатки по России. То есть люди, как правило, не знают. И они могут об этом узнать лишь тогда, когда уже произошло вот это событие, когда произошел какой-то взрыв, когда произошел какой-то массовый расстрел. И практика взаимодействия с российскими силовиками показывает одно. Если вы поняли, что взорвался груз, который вы помогали перевозить, или если вы были водителем этой фуры, с которой вдруг полетели дроны, или если вы сдавали квартиру человеку, который совершил теракт, первым делом нужно бежать из страны. Справедливости в России не будет, разбираться здесь никто не будет, и содействие силовикам приведет лишь к одному, приведет лишь к тюремному сроку в отношении вас. Это отлично показало дело о взрыве на Крымском мосту, когда человек, Антипов, участвующий, вот который был логистом этого груза, после взрыва пришел в ФСБ в Санкт-Петербурге и сказал: «Мне кажется, я помогал в перевозке вот этой фуры, которая взорвалась». Предоставил им всю переписку, которая у него была, дал им исчерпывающее объяснение, предоставил доступ ко всей своей технике. Его поблагодарили и через 2 дня задержали, отправили за решетку, за которой он уже находится 3 года.
Адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов был на связи с программой «Человек имеет право». Пришел на вечеринку в костюме монахини, нарисовал икону со Сталиным, сказал, что религия – это мракобесие. Вот лишь несколько причин, по которым россиян судили за оскорбление чувств верующих. В 2024 году количество подобных дел стало рекордным. В судах оказались 53 человека, подсчитало издание «Верстка». Еще 22 россиянина наказаны по административной статье об осквернении религиозных символов. А с июля этого года стать подсудимым можно даже за удаление религиозной символики на изображениях, например, за ретушь креста на рекламном плакате или на фотографии в интернете.
Этим танцем у Храма Христа Спасителя в Москве студентки из университета имени Строганова нарушили право других россиян на свободу совести и вероисповедания. Девушек приговорили к 11 месяцам исправительных работ за оскорбление чувств верующих. Поводом для возбуждения дела стал донос так называемых православных активистов. Правда, они утверждают, что судили девушек за хулиганство. Кроме танца возле храма, не понравился православным активистам и, например, вот этот анекдот.
Я уверен, Иисус открыл сеть красное-белое. Так сами посудите. В каждом доме есть вино по цене воды. Он по себестоимости отдает.
Это выступление комика Гурама Демидова в Самаре. Как говорится в телеграм-канале 40-40, после заявления Следственный комитет, другие концерты Демидова отменили. Всего с 2023 года более 300 человек попали под преследование за оскорбление чувств верующих и осквернение религиозных символов, подсчитало издание «Верстка». 2024 год стал рекордным. Перед судом предстали 75 человек. Полных данных за 2025 год еще нет, но уже известно по меньшей мере о 53 подобных делах. Их возбуждали за дебош в церкви, публичное сожжение церковных книг и даже протирание обуви святой водой. Но уголовное дело не единственный способ привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих, отмечает издание «Верстка». Существует статья в административном кодексе, по которой можно привлечь за умышленное публичное осквернение религиозной атрибутики, иными словами, за богохульство. Именно по этой статье житель Москвы Максим Борисов получил штраф 30 тысяч рублей. Он пришел на вечеринку в честь Хэллоуина вот в этом костюме монахини. Один из посетителей оскорбился и вызвал полицию. При этом оскорбляют чаще всего православные. Подобных дел, где пострадавшие мусульмане, единицы. Например, в 2024 году суд в Махачкале оштрафовал местного жителя Шамиля Закирова за то, что он сжег и растоптал официальную мусульманскую газету «Ас-Салам». Больше всего поводов для привлечения к ответственности за оскорбление чувств верующих дают мемы, современное искусство, посты в соцсетях и реклама. Так «Верстка» пишет, что жителю Москвы Зулулу Силталиеву пришлось переформатировать свое сообщество во ВКонтакте, где он выкладывал мемы с Иисусом Христом. После того, как Силталиева оштрафовали на 30 тысяч рублей, Иисуса в мемах заменили котики.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист и преподаватель Свободного университета, исследовательница свободы слова и цифрового регулирования Мария Новикова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Расскажите, а что не так со статьей, предусматривающей уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих? Я знаю, что ее критиковали вот прямо с самого момента появления в те далекие года, когда судили участниц группы Pussy Riot.
Статья появилась как раз после событий, связанных с выступлениями Pussy Riot в храме в 2014 году. И основная, в общем, проблема этой статьи в том, как, в общем-то, как и в многих других статьях нынешнего российского законодательства, в том, что это просто расплывчатая статья. В законе не объясняется, что именно считается оскорблением, как измеряется чувство верующего и кто вообще определяет границы дозволенного. И, конечно, это дает огромное пространство для правоприменителя, для какого-то произвольного и избирательного применения этой нормы. Особенно сейчас в контексте каких-то сильных традиционных ценностей, которые распространяются.
Да, ну смотрите, Российская Конституция, которая пока еще существует, ее не отменили, вот, она предписывает, точнее говоря, фиксирует свободу совести. То есть каждый человек может верить во что угодно или не верить ни во что. Когда государство устанавливает ответственность за оскорбление чувств верующих, берет ли оно в расчет неверующих людей, ну, тех же самых атеистов, например? И понятно ли из сложившейся на сегодня практики чувства каких верующих российские власти защищают более охотно?
В абсолютном большинстве дел речь идет, конечно, о православии и о Русской Православной Церкви, особенно, вот, как я уже сказала, в сочетании с государственной идеологией, продвигающей семейные и традиционные ценности. Чувства атеистов, конечно, и представителей других мировоззрений не защищаются. Допустим, если атеист сочтет оскорбительным церковное высказывание, например, какого-то православного активиста о безбожниках, что часто мы слышим, у него нет симметричного инструмента правовой защиты, как есть у представителей православной религии. И, конечно, можно это назвать том числе дискриминации, потому что мы находимся в светском государстве, где по конституции религия отделена от государства, и все мировоззрения равны, но, как обычно, в нашей стране кто-то равнее.
А буддисты, мусульмане, как часто власти готовы их интересы защищать? Ну, во всяком случае, наверное, многие помнят историю Никиты Журавеля, которого привлекли к уголовной ответственности после того, как он публично сжег Коран, и более того, его вообще даже в Чечню отправили буквально на растерзание, потому что там люди оскорбились, и многие видели кадры его избиения сыном Рамзана Кадырова под камерами буквально. Вот это скорее исключение из истории, или и мусульманские интересы тоже готовы защищать?
Как я вижу это, мусульманские интересы защищаются внесудебным путем, скажем так. То есть это в основном суд Линча, это в основном, когда просто активистов или людей, которые как-то оскорбили мусульманскую религию или символику мусульманской религии, обычно наказывают сами представители мусульманской религии своими собственными путями или, допустим, через представителей власти, опять же, через, например, Рамзана Кадырова и так далее. То есть это делается на других уровнях, а не на тех, на которых, по идее, должно или не должно это делаться, потому что мы считаем, что, естественно, это политическая статья.
Да, но смотрите, суд Линча – это же, с точки зрения российского уголовного законодательства, по меньшей мере, самоуправство. А в таких случаях за самоуправство, за такую расправу кого-то привлекают к ответственности?
Нет, конечно. Ну, то есть, если это уже согласовано с представителями власти, то обычно на это закрывают глаза.
Мария, расскажите, а какие, по вашим наблюдениям, действия людей, слова чаще всего становятся причиной возбуждения дел об оскорблении чувств верующих? Вот что такое нужно предпринять, чтобы тебя за тобой точно пришли?
Ну, опять же, у нас нет конкретного списка, но из практики уже можно какие-то основания сложить. Естественно, это мемы и карикатура с религиозными образами. В особенности это Иисус Христос, Богородица или представители религии или церкви. Это комментарии в соцсетях, обычно под какими-то интервью, допустим, с патриархом и так далее. Фотографии на фоне храмов. Обычно это в таком неуместном виде или одежде, или без одежды. Видео художественные акции с религиозной символикой. Сожжение, какое-то уничтожение символов на видео. Что еще это может быть? Одежда в церковном стиле на вечеринках. Сейчас скоро у нас Хэллоуин, и тоже надо быть очень внимательным при выборе одежды, потому что это может быть как костюм монахини, так и образ Иисуса Христа. В общем, много что можно подтянуть под оскорбление в данном случае. И вот одно из новых ограничение – это вот ретушь куполов, крестов, в общем, на изображениях тоже, что может повлиять, может стать основанием. И, конечно, интернет остается основным источником доказательств, и чаще всего силовики именно там ищут оскорбительные материалы.
А вот те, кого вы назвали силовиками, они неужели сами отдают себе отчет, насколько это отчет в том, насколько это абсурдно наказывать человека, привлекать его к уголовной ответственности за то, что он пришел на вечеринку в костюме монашки, папы римского, ну не знаю кого, или черта. Неужели теперь за костюм черта еще и за сатанизм привлекут? Что это такое? Ведь должно же существовать какое-то критическое мышление от всех следственных органов. Зачем они занимаются этой ерундой и фактически плодят мракобесие?
Ну, это еще один способ получить звездочку на погонах, получить одобрение начальников. Для них, в общем, Главное выполнить какую-то норму, которая существует и в любых и отделах. В общем, есть известный факт, что у них есть норма, сколько людей нужно привлечь там, в месяц или за какой-то период. В общем, для них это возможность выслужиться, показать начальникам, как хорошо они работают. Я не думаю, что они вообще как-то анализируют... что они конкретно выискивают, как люди ведут себя, и вообще нормально ли это привлекать к ответственности людей за какие-то комментарии или костюм на вечеринке.
А в этой ситуации какие-то дисклеймеры, но очень часто российские комики в последнее время стали размещать их перед публикацией видео, что это все шутка, развлечение, никого не хотим оскорбить. Если вы думаете, что можете каким-то образом оскорбиться, вообще не смотрите это видео. Это спасает от потенциального уголовного дела?
Я часто вижу не только именно религиозным видео какие-то дисклеймеры, но сразу люди пытаются себя обезопасить всем. Начинают говорить, я не пропагандирую нетрадиционные ценности, еще что-то. И вот прям посмотрите это видео, только не оскорбляйтесь. Никакой дисклеймер не имеет юридической силы. И статья 148 Уголовного кодекса, о которой мы говорим, не требует вообще доказательного умысла. То есть достаточно просто публичности и наличия вот этого субъективного оскорбленного верующего.
А оскорбленный должен доказать, что он оскорбился. Ну, потому что мы знаем же даже о том, что если в гражданском процессе человек заявляет о том, что ему причинен какой-то моральный вред, он должен доказать свой этот моральный вред, показать, что вот он ходил там, проходил психотерапию, у него было нарушение сна, ну, что-то еще. То есть он должен привести какие-то доказательства этого морального вреда. А в случае с оскорблениями, оскорбившийся верующий должен доказать, что он прям вот именно оскорбился?
Ну, так как у нас нет определения, что такое оскорбление, человек просто говорит, что он оскорбился. И обычно, конечно, мы тоже знаем, что это не какой-то конкретный человек, действительно увидевший этот ролик или какой-то комментарий, и вдруг он почувствовал какое-то оскорбление внутри. А обычно это человек, которого попросили написать заявление, что его это оскорбило. То есть обычно это люди, которые уже как-то сотрудничают с правоохранительными органами. И, конечно, никаких... доказательств, ну что это сложно доказать, потому что это просто мнение, ну то есть это ну, чувство, это не какой-то конкретный ущерб человеку, это просто чувство человека, что мне кажется, меня оскорбили. Конечно, это очень сложно доказать. Но опять же, у нас есть экспертизы, которые будут доказывать, что это действительно оскорбление, но эти все экспертизы, опять же, делаются в вспомогательных, это как бы вспомогательный институт для следствия, поэтому... В общем...
Ну, то есть эксперты в данном случае редко бывают не заинтересованы.
Да.
То есть они редко бывают объективны. Хорошо. А поясните, пожалуйста, что может получить человек, какое наказание максимальное за то, что кто-то оскорбился, не знаю, его картинкой, его высказыванием о мракобесии.
Максимальный срок по части первой до 1 года лишения свободы, но, опять же, там могут быть и другие наказания, как и обязательные работы, и как штраф. Все зависит от следствия и от решения судьи.
Спасибо большое за этот ваш совет. Мария Новикова, юрист, преподаватель Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Мария. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Какую Россию мы оставим нашим детям? оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.